Третье. Конкретные особенности национального вопроса в России и ее буржуазное демократическое преобразование. Несмотря на растяжимость принципа права нации на самоопределение, который является чистейшим общим местом, будучи, очевидно, одинаково применим не только к народам, живущим в России, но и к нациям, живущим в Германии и Австрии, Швейцарии и Швеции, Америке и Австралии, мы не находим его ни в одной программе современных социалистических партий. Так пишет Роза Люксембург в начале своего похода против параграфа 9 марксистской программы. Подсовывая нам понимание этого пункта программы как чистейшего общего места, Роза Люксембург сама именно в этот грех и впадает, заявляя с забавной смелостью, будто этот пункт очевидно одинаково применим к России, Германии и так далее. «Очевидно, — ответим мы, — что Роза Люксембург решила дать в своей статье собрание логических ошибок, которые годятся для учебных занятий гимназистов. Ибо тирада Розы Люксембург сплошь бессмыслица и насмешка над исторически конкретной постановкой вопроса. Если толковать марксистскую программу не по-ребячье, а по-марксистски, то весьма нетрудно смекнуть, что она относится к буржуазно-демократическим национальным движениям. Раз так, а это несомненно так, то отсюда очевидно, что эта программа относится огульно, как общее место и так далее, ко всем случаям буржуазно-демократических национальных движений. Не менее очевидным был бы также для Розы Люксембург при самом небольшом размышлении тот вывод, что программа наша относится только к случаям наличности такого движения. Подумав над этими очевидными соображениями, Роза Люксембург без особого труда увидела бы, какую бессмыслицу она сказала. Обвиняя нас в преподнесении общего места, она против нас приводит тот довод, что о самоопределении нации не говорится в программе тех стран, где нет буржуазно-демократических национальных движений. Замечательно умный довод. Сравнение политического и экономического развития разных стран, а также их марксистских программ, имеет громадное значение с точки зрения марксизма, ибо, несомненно, как общая капиталистическая природа современных государств, так и общий закон развития их. Но подобное сравнение надо производить умеючи. Азбучным условием при этом является выяснение вопроса, сравнимы ли исторические эпохи развития сравниваемых стран. Например, аграрную программу российских марксистов могут сравнивать с западноевропейскими только полные невежды, подобно князю Трубецкому в «Русской мысли», ибо наша программа дает ответ на вопрос о буржуазно-демократическом аграрном преобразовании, о котором и речи нет в западных странах. «Русская мысль» – ежемесячный литературно-политический журнал, выходил в Москве с 1880 по 1918 год. До 1905 года либерально-народнического направления, до 1885 года редактор Лавров. В 90-х годах иногда печатал на своих страницах статьи марксистов. В это время в «Русской мысли» печатались прогрессивные писатели Горький, Короленко, Мамин-Сибиряк, Успенский, Чехов и другие. После революции 1905 года орган правого крыла кадетской партии выходил под редакцией Струве. Журнал выступал с проповедью национализма, веховства, поповщины, с защитой помещичьей собственности. То же самое относится к национальному вопросу. В большинстве западных стран он давным-давно решен. Смешно искать ответа на несуществующие вопросы в западных программах. Роза Люксембург упустила здесь из виду как раз самое главное. различия между странами с давно законченными и с незаконченными буржуазно-демократическими преобразованиями. В этом различии весь гвоздь. Полное игнорирование этого различия и превращает длиннейшую статью Розы Люксембург в набор пустых, бессодержательных общих мест. В западной континентальной Европе эпоха буржуазно-демократических революций охватывает довольно определенный промежуток времени. Примерно с 1789 по 1871 год. Как раз эта эпоха была эпохой национальных движений и создания национальных государств. По окончании этой эпохи Западная Европа превратилась в сложившуюся систему буржуазных государств по общему правилу, при этом национально единых государств. Поэтому теперь искать право самоопределения в программах западноевропейских социалистов значит не понимать азбуки марксизма. В Восточной Европе и в Азии эпоха буржуазно-демократических революций только началась в 1905 году. Революции в России, Персии, Турции, Китае, войны на Балканах – вот цепь мировых событий нашей эпохи, нашего Востока. И в этой цепи событий только слепой может не видеть пробуждение целого ряда буржуазно-демократических национальных движений, стремление к созданию национально независимых и национально единых государств. Именно потому и только потому, что Россия вместе с соседними странами переживает эту эпоху, нам нужен пункт о праве нации на самоопределение в нашей программе. Но продолжим еще несколько выше приведенную цитату из статьи Розы Люксембург. «В особенности, — пишет она, — программа партии, которая действует в государстве с чрезвычайно пестрым национальным составом и для которой национальный вопрос играет первостепенную роль, программа австрийской социал-демократии не содержит принципа о праве нации на самоопределение. Итак, читатели хотят убедить в особенности примером Австрии. Посмотрим с конкретно исторической точки зрения, много ли разумного в этом примере. Во-первых, ставим основной вопрос о завершении буржуазно-демократической революции. В Австрии она началась 1848 годом и закончилась 1867. С тех пор почти полвека там господствует установившаяся в общем и целом буржуазная конституция, на почве которой легально действует легальная рабочая партия. Поэтому во внутренних условиях развития Австрии, то есть с точки зрения развития капитализма в Австрии вообще и в отдельных ее нациях в частности, нет факторов, порождающих скачки, одним из спутников каковых может быть образование национально-самостоятельных государств. Предполагая своим сравнением, что Россия находится по этому пункту в аналогичных условиях, Роза Люксембург не только делает в корне неверное антиисторическое допущение, но и скатывается невольно к ликвидаторству. Во-вторых, особенно большое значение имеет совершенно различные соотношения между национальностями в Австрии и в России по занимающему нас вопросу. Австрия не только была долгое время государством с преобладанием немцев, но австрийские немцы претендовали на гегемонию среди немецкой нации вообще. Эта претенция, как, может быть, соблаговолит припомнить Роза Люксембург, столь не любящая будто бы общие места, шаблоны, абстракции, разбита войной 1866 года. Господствующая в Австрии нация, немецкая, оказалась за пределами самостоятельного немецкого государства, создавшегося окончательно к 1871 году. С другой стороны, попытка венгров создать самостоятельное национальное государство потерпела крушение еще в 1849 году под ударами русского крепостного войска. Таким образом, создалось чрезвычайно своеобразное положение. Со стороны венгров, а затем и чехов, тяготение как раз не к отделению от Австрии, а к сохранению целости Австрии, именно в интересах национальной независимости, которая могла бы быть совсем раздавлена более хищническими и сильными соседями. Австрия сложилась в силу этого своеобразного положения в двухцентровое, дуалистическое государство, а теперь превращается в трехцентровое, триалистическое – немцы, венгры, славяне. Есть ли что-либо похожее в России? Есть ли у нас тяготение инородцев к соединению с великоруссами под угрозой худшего национального гнета? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы увидеть, до какой степени сравнение России с Австрией по вопросу о самоопределении нации бессмысленно, шаблонно и невежественно. Своеобразные условия России в отношении национального вопроса как раз противоположны тому, что мы видели в Австрии. Россия – государство с единым национальным центром – великорусским. Великоруссы занимают гигантскую сплошную территорию, достигая по численности приблизительно 70 миллионов человек. Особенность этого национального государства, во-первых, та, что инородцы, составляющие в целом большинство населения, 57%, населяют как раз окраины. Во-вторых, та, что угнетение этих инородцев гораздо сильнее, чем в соседних государствах, и даже не только в европейских. В-третьих, та, что в целом ряде случаев живущие по окраинам угнетенные народности имеют своих сородичей по ту сторону границы, пользующихся большей национальной независимостью. Достаточно вспомнить хотя бы по западной и южной границе государства финнов, шведов, поляков, украинцев, румын. В-четвертых, та, что развитие капитализма и общий уровень культуры нередко выше в инородческих окраинах, чем в центре государства. Наконец, именно в соседних азиатских государствах мы видим начавшуюся полосу буржуазных революций и национальных движений, захватывающих частью родственные народности в пределах России. Таким образом, именно исторические конкретные особенности национального вопроса в России придают у нас особую насущность признанию права нации на самоопределение в переживаемую эпоху. Впрочем, даже с чисто фактической стороны, утверждение Розы Люксембург, что в программе австрийских социал-демократов нет признания права нации на самоопределение, неверно. Стоит открыть протоколы Брюнского съезда, принявшего национальную программу, и мы увидим там заявление русинского социал-демократа Ганкевича от имени всей украинской русинской делегации и польского социал-демократа Регера от имени всей польской делегации о том, что австрийские социал-демократы обеих указанных наций включают в число своих стремлений стремление к национальному объединению, свободе и самостоятельности своих народов. Имеется в виду съезд австрийской социал-демократической партии, происходивший в Брюнне, Австрия, с 24 по 29 сентября 1899 года. Центральным вопросом порядка дня съезда был национальный вопрос. На съезде были предложены две резолюции, выражавшие разные точки зрения. Первая резолюция ЦК партии отстаивала, в общем, территориальную автономию наций. И второе резолюция Комитета Южнославянской социал-демократической партии, отстаивавшая экстерриториальную культурно-национальную автономию. Съезд единогласно отклонил программу культурно-национальной автономии и принял компромиссную резолюцию, признававшую национальную автономию в пределах австрийского государства. Смотри статью Владимира Ильича Ленина «К истории национальной программы в Австрии и в России. Полное собрание сочинений, том 24, страница 313. Следовательно, австрийская социал-демократия, не выставляя прямо в своей программе право нации на самоопределение, в то же время вполне мирится с выставлением частями партии требования национальной самостоятельности. Фактически это и значит, разумеется, признавать право нации на самоопределение. Ссылка Розы Люксембург на Австрию оказывается таким образом во всех отношениях говорящей против Розы Люксембург.